победа. Ну как, это не было победы ни для них, ни для нас. В конечном счете мы просто договорились, что они, что просто они не вмешиваются в наши дела, а мы не будем вмешиваться в их дела. То есть мы договорились о неком мирном сосуществовании, потому что победить таким образом это было невозможно. То есть вот этот этап борьбы с драконом, это второй этап, по сути дела. А вот третий этап, это то, что человек начинает уже выходить. Я на самом деле тогда устал от этой борьбы, я потерял очень много энергии. Честно скажу, я второй раз наступил на эти грабли, когда столкнулся с гробовым и начал с гробовым воевать. Вот. Не с ним лично, а вначале с его учеником, а потом, значит, уже с ним. То есть это потом уже и с ним пришлось воевать. И это страшная потеря энергии. Но когда ты выходишь, ты устаешь от всего этой борьбы, то ты начинаешь думать, а как все-таки сделать так, чтобы человек, он не попал, он не вошел, он не стал вот этой жертвой, да, чтобы на него не смогли оказать это воздействие. И на самом деле гармонизация человека, и то, что мы делаем, да, и то, что, в общем-то, и мы говорили на семинаре «Психология любви», и на других, и сейчас мы говорим, это фактически задача подготовить человека к такому уровню, чтобы его не за что было зацепить, понимаете? Вот. Аюрведа интересна тем, что она учит человека, чтобы его нельзя было за что-то зацепить. Потому что, собственно говоря, и дракон-то нас, он всегда нас цепляет. Вот если человека не цепляет, да, допустим, вот если не цепляет его дракон, то у него все в порядке, а дракон всегда его цепляет. Также и кто-то будет цеплять, но этот кто-то вот будет провоцировать у него эту агрессию. Вот он будет у него провоцировать, он будет провоцировать у него страх. Но если человек гармоничен, он вышел на это. Поэтому вот здесь, в таком планировании, в некой стратегии, как раз таки необходимо научиться этому искусству. Но это очень непростая вещь, как я говорил. Этому надо учиться долго. Поэтому, я сказал, третий этап победы над драконом страха, да и вообще это этап как раз, как правило, большинства людей, они, если достигают, то достигают лишь к концу жизни своей. Это их жизнь. И вот еще тут вопрос такой интересный есть. Ужас – это парализующий страх или может быть источником слепой ярости? Вот. Другими словами, ужас – это тупик психической эволюции или охота на носорога нужна для эволюции не только человека. Вот действительно, ужас – это крайняя степень, да? То есть крайняя степень страха. Страха, который… В ужас мы входим тогда, когда мы не осознаем, да? То есть определенные сущности, скажем, да, на тонком плане, эти злые духи, которые вызывают какой-то необъяснимый ужас. Например, в детстве мы могли переживать это. Когда мы рассказывали какие-то страшные истории, да, где-то там в темноте собирались, рассказывали страшные истории. Я помню, мы как дураки пошли на кладбище ночью, в деревне, там, пошли на старое кладбище ночью. Типа там слабо, да не слабо. Вначале понарассказывали всех этих историй про мертвецов, да. А ведь когда вы рассказываете страшные истории или смотрите фильмы ужасов, то вы притягиваете уже этих злых духов. А эти злые духи, они создают у вас тревогу, необъяснимую. Вы не можете понять, от чего она исходит. Вам просто вот кажется, что вот непонятно откуда. И когда вы начинаете идти в то место, да, например, на кладбище, которое, ну, конечно, может быть для взрослого человека или для человека, который там бывает, это для него это кладбище, там, ну подумаешь, вот, он пойдет туда и будет там совершенно спокойно, да, себя вести. Но для нас это было место страшным, мы были маленькими еще. Вот. И мы туда пошли, на это кладбище, и в это время там что-то, или какой-то филин там, или что-то, какой-то звук там, и кто-то закричал, все, конец, там, мертвецы. И все бросились в рассыпную. Причем мы-то только на это кладбище зашли, а я побежал со страху вообще не в том направлении, побежал прямо внутрь этого кладбища. Причем, а там же оно старое кладбище, кресты старые и прочее, по этим могилам, ломая эти кресты, представляете, там весь в грязи где-то извалился, попал куда-то в какую-то яму. И вдруг попал, у меня сердце разрывалось от страха. Вот это был действительно, переживал этот ужас, потому что это было необъяснимо. Но ощущение было реально, что за мной кто-то гонится. И потом, когда я оттуда выбрался, и нам вроде было смешно всем, что мы так все друг друга напугали, но мы понимали, что за этим что-то стоит. Но тогда мы были маленькие, ну как нам было там, 7-8, ну не больше 10 лет, сейчас не помню, когда это было уже. Но вот тогда, конечно, мы себя перепугали, реально. А вот другое дело, Был такой момент, когда был такой опыт тоже. А это была проверка гордыни некой. Я сражался с этими всеми духами, изгонял их, и мне бы это нравилось этим заниматься. И однажды я приехал в Финляндию. Я раньше ездил, я 6 лет там работал, там 2 центра открыл. И мой приятель, который там помогал все это делать, он там жил, он мне дал машину, у него было 2 машины, одна была старая совсем, машина такая. Говорит, поезжай, у нас мобильных телефонов тогда, у меня не было денег, чтобы купить, он мне дал свой мобильный телефон, и говорит, поезжай, то самое, тут есть хутора такие, там можно остановиться где-то за небольшую плату, отдохнешь, я просто хотел отдохнуть. Я поехал, я вот ехал, Финляндия, она такая малонаселенная, и вижу очень красивое озеро, и хутор стоит. Я туда зарулил, но, понимаете, у меня же нету ни навигатора в то время, ничего этого не было, карта была какая-то, но я как-то там пока искал, я съехал с главной дороги, я выехал на этот хутор, значит, потому что мне понравилось, место очень живописное. Я вошел в этот дом, постучал, и дверь открылась. Вот дверь, раз, так, со скрипом, так, раз, и открылась. Я туда вхожу, там есть какая-то посуда, ну так пыльно, правда, посуда какая-то стоит, что-то еще, какие-то снасти там рыбацкие, но никого нету вообще. Матрас там лежит, кровать и все. Но никого нету вообще. То есть я обошел, посмотрел, как будто брошенный хутор вообще. Или может кто-то приезжает туда, ну там в Финляндии проще, они там особо, думаю, странно, ни замков, никого. Ну явно, что тут уже давно кто-то не был. Ну я думаю, ну ладно, тут это самое. Переночу. Я тут так все распланировал, ну хорошо, никто мешать не будет. Пошел, это самое, даже дрова там где-то были, костер развел на берегу, искупался. И сижу, знаете, солнце-то заходит, вот так заходит солнце. Я сижу, а у меня тревога. Тревога, как-то мне на душе что-то нехорошо. Я не знаю почему, я на это не обратил внимания. Солнце село, я пошел, значит, лег спать в этом доме. И тут чувствую, что меня просто сковывает эта тревога, переходит в состояние такого страха, я не могу понять, от чего он исходит. Но я уже знаю этот опыт, что это воздействие идет этих пхутов, привидений. То есть тут есть привидения, да, это дом с привидениями. Вот, потому как я прямо чувствую, как они начинают вести, их тут так много. Но раньше я имел с ними контакт, я стал повторять защитную мантру. Я повторяю мантру, да, ом рим шрам грам виран махавишну джвалан дам зарватом хам симхам бишнам бадрам ритем ритем намамяхам. И я повторяю, раньше, когда я эту мантру повторял, то они тут же моментально, пространство расчищалось, они не переносят эту мантру. А тут их так много, что они... Эта мантра, она не помогает. Я ее начинаю громче, а у меня голос осип, они как будто меня вот так за горло держат, и я понимаю, что я не могу мантру повторять. Я тогда достаю кавачу специальную, которую я получил при посвящении в путологию, да, то есть это специальная ресимка кавачи. Я только на этой каваче начинаю ее крутить, повторять эту мантру, и все равно, ну, мне становится легче, но все равно они меня душат, давят. Я выскакиваю из дома, зажигаю костер, зажигаю костер, но около огня мне чувствую, становится легче. Но я всю ночь я повторял эту мантру. Когда солнце стало, они ушли, но чувство тревоги не уходило. Но ощущение было, как будто это было не со мной. Было неосознанное состояние. И утром, значит, я, что я делаю, значит, утром я понимаю, что я оказался в таком месте, где какие-то живут пхуты, потому что есть пхуты, известные как... Они их называют брахма-ракшаса. Это если, например, кто-то был такой личностью, знаете, вот брахманом там или еще, ну, какой-то такой личностью очень крутым, таким мистиком сильным, и он покончил жизнь самоубийством, то это их называют брахма-ракшасы. Они очень могущественные. То есть они могут обладать всеми этими способностями, они могут нейтрализовывать действие этих ваших мантр. Я так понял, что какие-то эти там, потому что ну никак раньше такое не было. Всегда это срабатывало. Я, что я делаю, я машину завожу, она чик-чик, и все. И не заводится, как в фильмах. Я, значит, тогда это самое, телефон мобильный, а он отключился телефон. Он не разрядился, он просто отключился. Я его снова вставляю, включаю, он не включается. То есть у меня дилемма, или оставаться здесь, или, значит, что-то куда-то, чего-то, да? И вот я сижу, значит, самое, днем там, и поскупался, но у меня уже никакого желания отдых, я уже думаю, ну как, я не могу бросить тут машину, прочее, не знаю, что мне делать, и куда мне идти с этим. Я подходил по окрестным местам, ничего, никого, вблизи, ни жилья, ни хуторов, никого нет вообще, глухомань полностью. Я не знаю, как выйти на эту дорогу, вот. У меня вторая ночь, да, приближается. А вторая ночь оказалась круче, чем первая, потому что я уже был накручен, естественно, да. И мне его не показали. И когда солнце садилось, я уже у костра был, я уже знал, что в дом ходить нельзя. Но даже у костра у меня был такой ужас, и я повторял эту мантру, я думал, что такое бывает только в страшном сне. Вот. И опять, когда утро, да, опять свет, все вроде легче, но вот эта тревога, все, я решил, пойду пешком отсюда. И я пошел пешком, и в это время телефон, бум, зазвонил. Это звонил тот самый мой приятель. А он был вроде как отключен. Телефон зазвонил, говорю, алло, слушай, я говорю, тут попал, тут такая история, говорю, приезжай за мной, машина не заводится вообще ничего. Он говорит, где ты находишься? Я говорю, вот я ехал по такой-то дороге, там то-то. Говорит, ладно, жди, я приеду. И телефон снова раз отключился. Ну, я думаю, сейчас он приедет. Ждал. Опять. Солнце садится. Я, короче говоря, ушел от этого места, пошел туда в лес, там спустился в какую-то поляну. А вот ощущение, что за тобой все время кто-то, ты поворачиваешься, а никого нету. А четко, что как будто идут. И такой, знаете, холод, страшный холод прямо вот по спине, как будто тебя трогают. И начинаются какие-то звуки, какие-то голоса. И я понял, я вернулся опять к огню, сел, вот. И на следующее утро, когда я все это пережил, на следующее утро этот приятель меня все-таки отыскал, он приехал туда, вот, он приехал, говорит, а что ты, говорит, сидишь, надо машину завести, я говорю, она не заводится вообще, он подошел, ее раз, и она сразу завелась, то есть машина сразу завелась, телефон сразу заработал, понимаете, то есть какая-то мистика была полная, но то, что я пережил вот тогда, это был ужас, вот этот ужас был необъяснимый, потому что вы не знаете, вы можете даже прожить, но вы не понимаете, что происходит. Но главное, я был полностью измочален. Из меня вся энергия, она была забрана оттуда. Да, то есть вот то, что здесь вопрос возникает некой, почему возникает у носорога, да, некая слепая ярость, да, или там бегемота также, да, испытывают такое состояние, почему у них это возникает? Она необъяснимая, да, то есть необъяснимый страх. Вот если они бросаются, почему они опасны так? А почему там некоторые думают, там бегемоты, они там, вот крокодилы опасны, бегемоты более опаснее, потому что если их испугать, то они не понимают, что. Вот эта слепая ярость, когда он готов все смести в своем пути, и тогда от этого ужаса все что угодно может произойти, все что угодно можно сделать. Вы знаете, я ведь очень много чего с многими сталкивался. И я думал, что это я просто такой, да. Но я, например, разговаривал с некоторыми людьми, которые являются там духовными учителями, я разговаривал с некоторыми священниками, которые даже специально отчитывали и прочее. Несомненно, что святой человек, святой, да, скажем, такой, как, например, в фильме «Остров», отец Анатолий, да, то есть, конечно, ему будет это все не. На него они просто не нападут, не справятся. И его молитва, она будет сильна. Но если мы не святые с вами, то неважно, это будет христианская или еще какая-то молитва, это будет мантра. Вероятнее всего здесь, это великое искусство, будем так говорить. То есть для меня это просто было, наверное, знаете, чтобы показать, что ты не такой уж сильный, как ты думаешь. Потому что я готов был идти и помогать всем подряд, у кого какие-то были проблемы. Я считал, что я могу изгнать там любого духа там или с ним справиться. Но особенно в основном изгонял не из людей, конечно, а из квартир. В квартирах вот эти привидения были и прочее. И это было успешно. Ну, Были такие случаи, когда кирпичи летели. Вот, буквально, входишь, мне говорят, где? Вот в этой комнате реально живет. Открываешь дверь, и в тебя летит кирпич прямо. Никому нет, кирпич так вот поднимается и летит, разбивается тебе над головой. То есть такие были штуки, это все реально. Все это реально. Вот. И честно говоря, это очень сильно утомляет. Это все не приводит, нет в этом какого-то интереса. Насколько это эволюция для животных, не знаю. Не знаю, насколько это эволюция для животных. Я об этом, честно говоря, даже не думал. Вот. Я думаю, что просто для одна вещь, когда мы говорим победить дракона, мы должны вспомнить с вами Оскара Уайльда о Кентервильском привидении. Вот мы вчера говорили, то есть мы говорили, что творческий путь найти, там то, сё. Но вы знаете, вот с одной стороны способность научиться делать и работать на опережение, а есть еще одна вещь, о которой мы с вами забыли вчера сказать. Это на самом деле состояние некой детской радости. Детская радость, детская улыбка. Вы знаете, я вспомнил, когда нас учили вот этим всем защитным мантрам, всем остальному, всем этим ягьям, огненным церемониям, как это все делать. Нам тогда говорили, больше чего они не переносят, они двух вещей не переносят, эти злые духи. Они не переносят, когда из человека исходит любовь, и когда он смеется. Они не переносят смеха. Смех разрушает. Вот. И, кстати, дракон страха, он очень боится смеха. Отсюда, вот в этом кантервильском привидении, когда эти были дети, они, для них это было забава над ним. Это привидение их пугало, для них это было забава. Они смеялись и там подстраивали всякие штучки там дурацкие и прочее. И веселуха там с этим драконом, с этим привидением. Да? Это привидение это вывело из себя, да, как крокодила вывело из себя и уплыло. Потому что дети также смеялись и играли, понимаете, это подход такой. Вот. И, конечно, тогда бы в этом случае никаких бы ужасов и ничего не было, да?
Игорь Иванович, вы понимаете, интересно, в конце прошлого века Федор Сологуб нарисовал ситуацию мелкого беса, где дети тупеют вместе со взрослыми, а может быстрее, чем взрослые. Это очень важный сейчас момент для нашего общества, 100 лет спустя. Поэтому детская улыбка, ну, понимаете, она быстрее, чем, может быть, улыбка взрослых пропадает.
Да, это, к сожалению, так. Я думаю, что вот то, что навязано сейчас обществом, ведь вы должны понять такую штуку, да, это я всем говорю, что нас, мы когда с вами будем говорить летом, да, кстати, я хотел спросить, вот мы делаем летом будние дни, но все-таки это лето, июнь, 22-23, вообще, вы сможете, ну, собраться? Просто нам нужно знать, какой зал снимать, на 100 или на 200 человек.
Придете,
да? Поднимите руку, кто сможет прийти. А? Но я знаете, что хочу? Я хочу, чтобы вот было летом, это разобрать вот эти, вот эта идеализация. Вот, а как защищаться от социальной идеализации, которая идет гордыни там ко всему остальному, да? Эгоцентризм, там, идеализация в любви, вот такие вот вещи будут. Они будут очень, это такие важнейшие будут вещи, потому что, то есть мы сейчас начнем с каких-то главных, мы будем разбираться. Что сегодня, я говорю, сегодня такая тема, она очень большая, очень большая. Так вот я, подождите, перед тем, чтобы все-таки перейти к этой теме, я хочу что сказать, договорить, да? Что нас защищает от социума? Нас защищает от социума род. Род. Если человек потерял свою связь с семью поколениями, да, семью поколениями, да, которые его защищают, то он не знает, как он потерял связь, он не знает, кто у него был там в третьем, четвертом, пятом, шестом поколении. Он не знает этого, да? Не знает. Ведь сколько людей там было? Если взять седьмое колено от нас, там 64 человека. А кто может вспомнить, где это и что? Поэтому это было сделано сознательно, в определенный период разрушить связь, вот эту родовую информацию. Я просто объясню, вы мне мешаете разговорами с вами, мешаете, да. Вот есть такая оболочка души, называется Питри.